Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира «Пражский акцент». Тема выпуску «Про что домовились Трамп и Путин». Чому Трамп пошел на встречу с Путиным, не глядя на то, что украинские моряки остаются в полоне у России? Навошта американский президент троллил айчинный друг у присутности российского лидера? Какие выники перемов по иранским и украинским питаниях? Про это у «Пражском акценте» дебатуют эксперты «Радио Свобода» Стив Гутерман и Сергей Данилочкин. Веде передачу Юрий Дракохуст.
У Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп отмовился сустракаться с президентом России Владимиром Путиным за того, что у полоне в России заставались украинские моряки. Украинские моряки по-ранейшему у полоне. Але в осаце Трамп сустрелся с Путиным. Больше за то, президент США поведомил, что тема моряков на перемовах навод не обмерковывалась. Чему ж сустреча отбылася? Ну, это в нечем подобно на решение Парламентской ассамблеи Рады Европы об вертании делегации России. Наклали обмежевание за Крым, за Донбасс, а потом сняли, при том, что ситуация ни в Крыме, ни в Донбассе, ну, принамсі не полепшилась.
Ну, я думаю, что действительно, да, было такое, и сейчас, по-моему, государственное телевидение в России упомянуло о том, что Трамп тогда отказался встречаться с Путиным из-за этих моряков. Но мне кажется, что, видимо, это было такое решение, основано на идее, что, может быть, нехорошее время для этих, ну, чтобы встречаться. Там было давление на Трампа из-за вот этого Мюллер расследования. И я думаю, что Белый дом в то время решил, что давайте не будем встречаться. А сейчас, видимо, считали, что это сейчас не так важно.
Мне тоже кажется, как вот Стив говорил, что расследование Мюллера было для Трампа очень важным политическим дамокловым мечом, который над ним в тот момент висел. Как только расследование завершилось, как мне кажется, что Трамп оценивает это скорее положительно для него, чем негативно, потому что главное, что с него сейчас не то такое давление с теми, я думаю, обвинениями, которых он больше всего опасался, что его обвинят в том, что он сотрудничал с Москвой. Эти обвинения с него сейчас как бы временно сняты. То есть политическое давление демократы оказывают, и государственные некоторые, как мне кажется, институции. Но это было самым главным камнем преткновения на пути Трампа к Путину. То, что Трамп хочет общаться со всеми, это, мне кажется, в его характере вот бизнесмена. То есть он хочет говорить с людьми лицом в лицо, лицом к лицу, глаза в глаза и добиваться каких-то сделок. Это не было возможно, пока его обвиняли в том, что он на самом деле является подручным Кремля. Когда это обвинение в первую очередь снялось, то, как мне кажется, расчистилась дорога. Второй, как мне кажется, очень важный момент – это то, что отношения между Россией и Западом в целом, и Соединенными Штатами в частности, продолжали и продолжают ухудшаться. То есть каждый буквально короткий промежуток времени возникает какой-то момент, когда к России предъявляются претензии. И господин Путин, как мне кажется, в своем недавнем весьма пространном интервью российской аудитории продемонстрировал, в общем, границы своей гибкости. И мне кажется, на этом фоне и были приняты некоторые решения, которые нам кажутся весьма непоследовательными с точки зрения последней нескольких лет политического развития в отношении России. Было принято решение немножечко, значит, предъявить небольшой кусочек пряника в виде того, что Россию, значит, вот некоторые послабления возникли в ПАСЕ, и Россию вернули в эту организацию в качестве члена. С одной стороны, конечно же, с моральной точки зрения, это большая уступка. С другой стороны, в принципе, как я понимаю, в общем, и самим россиянам будет, делегатам там, будет очень неприятно, когда при каждой встрече и при каждом официальном диалоге им будут говорить, а вот украинские моряки, а вот Крым, а вот восток Украины, а вот масса других дел. А с точки зрения Трампа, Трамп еще предъявляет, а вот как же выход из договоренности по ограничению стратегических вооружений.
Трамп перед встречей с Путиным и подчас я ее троллил американские СМИ. Перед встречей сказал, про что я буду размовлять, это не ваша справа. А подчас встречи сказал, так бы мовить, поскардился Путину, что фейк-ньюс-медиа – это великая проблема Америки, мовляв, у вас в России этого нема. Ну, Путин принял пас. Да не, есть, у нас это есть, мовляв, беды огульные. Ну и нареште здекливая просьба до Путина. Журналисты спытали Трампа, а те сбирается и он поставить перед Путиным пытание умешания России у американские выборы. И Трамп в отказ Путину двойче сказал, «Коли ласка, не вмешивайтесь в наши выборы». В отказ ширая, широкая усмешка Путина. Ну, Россия, мягко кажучи, не союзник США. Чому ж Путин опынулся союзником Трампа в войне с американскими СМИ?
Я думаю, что просто в этом случае интересы Трампа и Путина совпадают в этом вопросе, потому что, ну, как Сергей сказал, вот этот дамоклов меч как бы снято с Трампа. И всегда Путин делает вид, хотя Мюллер нашел множество, ну, много информации о том, как Россия вмешивалась в выборы или пыталась влиять на выборы. Но Путин все время говорит, как будто Мюллер не нашел никаких признаков вмешивания России. То есть в его интересах продолжать вот этот делать вид, что вот это расследование не нашло никакого вмешательства России. А Трамп тоже как бы в его интересах тоже сказать, что расследование Мюллера – это как провал, ничего не нашел. И поэтому для них этот вопрос очень… То есть у них интересы совпадают. Ну, и мы знаем, что Трамп никогда… Ну, он всегда очень часто ну, как бы говорит в негативном ключе о СМИ. И, видимо, он решил, что это… возможность, не знаю, делать приятно Путину, и чтобы там, может быть, он считает, что их разговор будет лучше, если у них будет какая-то причина, чтобы, ну, считать, что их интересы совпадают. Ну, возможно, что как бы опять он рискует, ну, такую же реакцию или ситуацию, которая была после встречи в Хельсинки в прошлом году, когда все спрашивали, что, о чем вы говорили, что, почему вы как бы делаете вид или делаете сигналы, что вы как бы союзник Путина и не союзник, допустим, американских СМИ или там
разведки.
Народа. Поэтому, да, или разведка. Поэтому, да, это риск для Трампа, но, видимо, он считает после этого расследования Мюллера, что это небольшой риск.
Сергей, а как вы лечите, Путину подобается такой троллинг американских СМИ американским же президентом? И он не лечит за этого Трампа слабым?
Я думаю, что Путин специально подыгрывал Трампу в этой ситуации, потому что мне кажется, что Путину в этой ситуации важен сильный Трамп. Трамп объявил о том, что он выходит на тропу предвыборной кампании. Для Путина Трамп как президент гораздо, как мне кажется, несмотря на все сложности в российско-американских отношениях последних лет, периода Трампа, для него Трамп как президент гораздо выгоднее, чем кто-либо другой из тех кандидатов, которых, может быть, Кремль всерьез рассматривает как конкурентов Трампа. Поэтому он сделал в данной ситуации такой реверанс, который, конечно же, это жертва, там, условно говоря, пешки, но за это он ожидает ответные жертвы. Это первое. Второе, Путину так же, как и Трампу, нужно какое-то развитие позитивное, чтобы продемонстрировать у себя, что мы, несмотря на то, что вот кто бы там и ни был за рулем политической машине в США или на Западе, мы с ними пытаемся вести диалог. Да, они нас не понимают, да, можно сказать, они глупые, но мы стараемся, мы проявляем выдержку. Кроме того, как мне кажется, всерьез, если говорить, то встречи на таком высоком уровне, они предварительно оговариваются. Вопрос состоит в том, что некоторые элементы обсуждения можно предугадать, и они лежат на поверхности, но бывают такие элементы, которые предугадать, просто имея широчайшую палитру вообще возможностей, очень сложно. Они о чем-то, я понимаю так, что команды и Трампа, и Путина договорились о повестке дня, того, что они будут обсуждать. Какие пункты они выбрали в качестве главных для этого обсуждения, нам сложно сказать. Мы гадаем, исходя из того, что нам кажется важным, из того, что находится в новостях, из того, что теребит душу и обывателя, и журналиста, они могут говорить о совершенно других делах. Например, я предположу, что поводом обсуждения могла быть проблема снабжения газом Западной Европы. Трамп же очень хочет, чтобы американские углеводороды поступили на международный рынок. А Путин тоже, тоже не хочет уступать этот рынок. То есть вполне возможно, что они обсуждали какие-то, значит, подходы к какому-то, какой-то договоренности, как распилить мир в этом отношении. Да? Условно говоря, то есть это может быть что угодно.
Распилить мир. Еще про один сюжет на конт распилу свету, как вы сказали, Сергей, який горяча обмерковывался опошним часом. Днями Злучаныя Штаты ледзь не пачалі вайну з Іранам. Ці гэта просто такі звычайны бізнес-стыль Трампа? Даводзіць да краю, але не за край. На днях у Ізраілі адбыліся перамовы дарадцы прэзідэнта США ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джона Болтона і сакратара Рады бяспекі Расіі Мікалая Патрушава. Мяркуецца, што адной з тэмаў і гутарак быў менавіта Іран. А осацы з-за нагоды Ірану Трамп і Путін пра што-небудзь дамовіліся, што вядома?
Ну, я думаю, что прежде всего речь шла о том, что обсуждалась безопасность Израиля. Потому что безопасность Израиля в этом регионе – это краеугольный камень в американской ближневосточной политике. Это очень болезненная вещь для американской политики. То есть, если этот элемент будет нарушен, это будет серьезный кризис. По целому ряду причин. И мне кажется, что это было главным. Второе, мы рассматриваем экспансию Ирана как геополитическую. А тут, на самом деле, как мне кажется, есть несколько слоев, которые очень важны. Для Ирана очень важна экспансия не столько территориальная, когда они подчиняют себе какие-то территории, сколько духовная. То есть то, что Иран вокруг себя заводит такую, ну вот как Россия, русский мир, так Иран заводит...
Персидский мир.
Да, да, вот, и это в Ираке, и это в Сирии, да, там же есть шииты, это и в других странах, соседних с Ираном, да, и некоторые страны очень болезненно на это реагируют, потому что воспринимают шиитов, которые тяготеют к Ирану как к защитнику, в качестве некой пятой колонны. Я думаю, что если как бы рассматривать мир черно-бело, Аль-Каида или Аятоллы, то выбирают Аятоллы, потому что там есть какие-то институты, которые более или менее понятны. Но они неприятны, но с ними можно иметь дело и о чем-то договариваться. В конце концов, вот ядерная сделка продемонстрировала это, что с ними можно о чем-то договориться. Но Мне кажется, что...
А с Трампом?
С Трампом тоже можно договариваться. Вот возьмем, например, корейского, лидера корейского, северокорейского народа. Да? Они же договорились о чем-то. Значит, неоднократно друг другу руки пожимали, и вроде бы, так сказать, острота проблем как бы снизилась. Да? Но вопрос просто в случае с Ближним Востоком. Ближний Восток – это гораздо более сложное поле, чем многие другие регионы. Может быть, самое сложное поле, да, с точки зрения внешней политики. И тут очень много факторов. Я думаю, что и Россия, и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы понимать тенденции развития в этом регионе, потому что там возникает напряженность еще, кроме всего, между Ираном, с одной стороны, иранской экспансией и турецкой экспансией. Да, то есть тут нужно очень четко балансировать, потому что Иран и Турция – это две разные страны. Россия вдруг оказалась в положении союзника и той, и другой. Как выясняется, что оба друг другу небольшие друзья. То есть действовать по примитивному принципу «враг моего врага, мой друг» здесь очень сложно, потому что эти друзья оказываются сами между собой враги.
Что они сказали, мы не знаем, но я согласен с Сергеем, конечно, когда он говорит, что может быть что-то связано с безопасностью Израиля, потому что в основном я думаю, что Россия не хочет и до какой-то степени не может влиять на Иран. Конечно, не может и не хочет делать то, что Болтон, наверное, хотел бы, и просто, ну, чтобы Иран был... Ну, не продолжал делать то, что он делает в регионе. Но, по-моему, на этот счет есть возможность какое-то продвижение, чтобы Россия влияла на Иран в смысле безопасности Израиля. По-моему, было, я не помню детали, но была уже какая-то договоренность, когда они решили... То есть договорились, что иранские войска или Хезболла будут на какое-то расстояние отойти от Израиля раньше. Поэтому они могли об этом говорить. И еще я думаю, что для России вот тема Ирана полезна, потому что это как... можно использовать как, не знаю, карты в игре. Вот мы влияем, ну, как было с Сирией там. У нас есть какое-то влияние на Иран, на Сирию, и поэтому у нас есть о чем говорить. Может быть, пытаемся торговать на что-то другое.
Стив, ну, а вот коли завтра Трамп все же отдаст загад нанести удар по Ирану, вы будете удивлены? И, до речи, коли отдасть, это будет кшталту показальных лупцовок режиму Асада ракетами, ци это будет полномасштабная война?
Ну, это сложный вопрос.
Стив, а я не пытался ци нанесе Трамп удар. Я спытался, ци сдивитесь вы, коли нанесе.
Да, это меня удивит, если будет, как вы говорите, серьезный удар, где, ну, как на большая война. Я думаю, что, скорее всего, если что-то будет, то будет более похоже на то, что было в Сирии. Но... Я согласен с тем, что вы говорили раньше, о том, что, возможно, вот эти очень яркие высказывания Трампа было до какой-то степени, часть, как бы...
Bargain,
да, чтобы потом уступить немножко. Россия тоже этим занимается, положит камень какой-то в дорогу, а потом, чтобы его отобрать. Поэтому. Но я был бы удивлен, да, если будет большой удар.
Про украинских моряков Трамп и Путин, по словам Трампа, не говорили. Але про Украину наогул говорили, ну, глядячи хотя бы по пресс-релизе Белого дома. А вот что миновито? Ці ёсць перспектывы некай дамоўленасці па Украіне, асабліва ў сувязі з прыходам да ўлады Уладзіміра Зялэнскага?
Я думаю, што мне кажется, што сейчас такія вот дэтальныя разговоры, наверное, не ходзяць. Я я боюсь, или я думаю, что Украина – это тема для США, но что Трамп, например, не делает это очень как бы важную часть его переговоры с Путиным. Ну, тем, то, что он встречался без освобождения этих моряков, об этом говорит. И то, что...
Doesn't matter.
Что эти моряки не обсуждались. Но, с другой стороны, сложно увидеть, ну, и со слов Зеленского и других, сложно увидеть прогресс, если не будет какое-то серьезное продвижение в смысле вот этих prisoners, или кто они. И проблема в том, частично в том, что Россия и Украина говорят о других вещах, по-моему, потому что есть какие-то пленные, а есть люди, которые вообще не связаны с войной, например, Олег Сенцов, который задержится в России. И если Украина действительно не будет говорить, то есть, если это их освобождение, это такой первая причина для разговоров, то я не вижу, что это будет скоро.
Стыл, вы говорите про важные, але по сутности гуманитарные аспекты. Але есть пытание политического урегулирования конфликту, который потенциально погрожает всей Европе, а не только одной Украине. До этого урегулирования есть некие новые подходы?
Ну, я думаю, что есть какой-то, что ну, приход нового президента в Украине дает какую-то возможность, да, изменения в ситуации к лучшему, но... Я пока не вижу очень большие признаки, что что-то будет как бы в среднее время.
Сергей, а вы бачите? Особливо с уликом того, что в Киеве президент публично спрачается с керовником МЗС на кон того, как отказывать Москве. А керовник президентской партии Дмитрий Разумков попракая депутата у Верховной Рады за то, что они покинули сессию ПАРЕ в отказ на вертание туды России. На таким фоне, те могли Трамп и Путин про нечто домовиться на конт Украины? Те нагул все переносится на час после парламентских выборов во Украине?
Мне кажется, что Трамп и Путин, и в некоторой степени, в определенной степени президент Украины Зеленский, это люди, которые ожидают большого прорыва. То есть большой прорыв означает, что будет решена не только одна единственная проблема, да, какая-то главная, но будет решена масса параллельных и иногда, казалось бы, не связанных друг с другом проблем, методом уступок друг другу. Все этого ждут. Если этого не случится, то ничего страшного, как говорит Трамп. И он это продемонстрировал, как мне кажется, замечательно во многих других ситуациях. Он готов работать постепенно и потихоньку по этим разным направлениям. Значит, в данной ситуации, как мне кажется, Москва дает некоторое время и возможность новому президенту Украины понять, где он, как он и что он, что он может, что он не может сделать, да, потому что это, в общем, человек новый в политике. И он должен понять, как работает государственная машина, чтобы государственная машина не как бы отвернулась от него, да, и он не остался без, вроде бы, властелин, но без мощи. Но, в принципе, как мне кажется, все надеются на то, что будет сделан какой-то шаг. Москва будет воспринимать это, как мне кажется, с точки зрения своей внутренней аудитории, в любом случае, как большую свою внешнеполитическую победу. Мне кажется, что она готова пожертвовать значительными ресурсами ради этого. Но чтобы принести домой просто вот такую грамоту с печатью золотой, и что сказать, вот мы добились этого, вот она, мирная, значит, мир. Ну, то, что мы там уступили, это не так важно, но вот, мы добились самого главного. Это важно для Путина и как политика, чтобы его рейтинг поднялся. Это, как мне кажется, Трамп, он тоже человек таких больших прорывов, ему очень важно доказать, что он... Важный президент, который может сделать. Вот он сделал то, чего не сделали другие.
Зрабить, те показать пригожую картинку, что он зрабил.
Это не важно. Ему важно, чтобы для себя, чтобы он был вот выглядел таким триумфатором. В отношениях, мне кажется, тоже его конфликта с прессой. Он хочет доказать прессе, что пресса его оболгала, а он хочет им показать им их место, что и хочет сказать, что надо работать лучше, Да, то есть он понимает, что без пресса он никуда, но с другой стороны, он хочет им показать их место. Вот, это очень важно. Поэтому, как мне кажется, в данной ситуации все ждут какого-то вот, какого-то, ну что ли, совпадения положений планет и звезд на небе, на земном небе, да, и с тем, чтобы можно было сдвинуть самую громадную глыбу. Если этого не произойдет, будут делать мелкие подвижки. Трамп, как мне кажется, не президент такой, как Джимми Картер. Для Джимми Картера права человека – это были чуть ли не основная, вот Стив подтвердит или опровергнет мое такое замечание, чуть ли не основная позиция в его политике. Трамп – это не такой человек. Для него важно вот сделать вот эту сделку, да, чтобы добиться успеха, что-то приобрести. Поэтому, как мне кажется, по таким проблемам он может и сдавать карты. Но если к этим проблемам привязано общественное внимание, он очень чувствителен к этому. Он будет делать это крайне аккуратно или не будет делать этого вообще. Поэтому, значит, это может застопориться просто потому, что излишнее внимание. Поэтому, как мне кажется, тоже, значит, мы не слышим фанфар и не слышим громких заявлений о содержании бесед с тем, чтобы как бы у тех, кто беседует, была возможность между собой спокойно, не боясь никаких утечек и протечек и внешнего ненужного им в настоящий момент давления, о чем-то договориться. Вот, мне кажется, это вот такая ситуация.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй брали удзел эксперты «Радио Свобода» Стив Гутерман и Сергей Данилышкин. Вёл передачу Юры Дракахуст.